Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Кифоров, и сегодня у нас в гостях генерал-лейтенант Леонид Петрович Решетников.
Добрый день.
И мое доверие к вам, Леонид Петрович, безгранично, потому что, во-первых, эксперт заслуженный, не потому что просто вы генерал-лейтенант, но вы же были директором Института стратегических исследований при правительстве, при президенте.
Было такое, да?
Нет, ну много лет возглавляли его, а это все-таки та организация, которая кладет докладные записки на стол президенту. Это крайне важно. Кроме того, вы были начальником информационно-аналитического управления СВР.
Вот это... они, вот это управление кладет 100%.
Ну вот видите, как, значит, это ответственность громадная, что нам, собственно, и нужно, потому что все настолько стали популистами, что смотреть уже и слушать просто невозможно. Все ждут какого-то эмоционального всплеска. Итак, сейчас вы являетесь руководителем объединений историко-просветительских организаций «Наследие империи». Ну, мы не будем сегодня об этом говорить, хотя можем и поговорим об этом, о ваших проектах. Они все интересные, вы последовательны. В своем желании напомнить, по крайней мере, нашим гражданам, в какой стране великой
мы живем,
и что она возникла не в 17-м году, а гораздо-гораздо раньше. Итак, Леонид Ильич, я просто... Вот по последним событиям, которые меня, честно говоря, шокировали. Города, в которые очень далеко отстоят от наших границ, и где наши стратегические бомбардировщики, аэродромы, это Иркутск, Мурманск, бог весть где, вот были подвергнуты атаке. Ну, во-первых, ясно, что из Украины туда дроны не долетят. Ясно, что это что-то другое. Так вот, что это другое? Как это могло вообще произойти? И насколько большие повреждения нанесли украинцы нам?
Ну, это война. У нас же тоже у широкой массы народа у нас какое представление? Вот была Великая Отечественная война. Мы как разгромили под Сталинградом, так и пошли вперед, и все. Но мы получали очень болезненные удары. Даже в 45-м году, если вспомним такие вещи, как сражение на Балатоне, когда пришлось даже отступать. Это 45-й год, весна. То, что война и противник, который борется до конца, он будет наносить удары, даже когда кажется уже победа вот в наших руках.
В логове своем даже.
Да, даже в своем логове. А режим этот нацистский, украинских нацистов во главе с Зеленским, они чувствуют шкурой, что конец все равно неизбежен. Они пытаются каким-то образом затянуть, мобилизовать. Им они мобилизовали, или, вернее, Европа мобилизовалась в поддержку, Соединенные Штаты. Поэтому они разрабатывают эти акции. Вот поверьте мне, вы мне биографию мою назвали. Вот эта акция с нападением на 4 базы, где стоят наши стратегические бомбардировщики, разрабатывалась действительно очень долго. И это разработчики-то не СБУ. СБУ – это контрразведка украинская, да? И не ГУР – это разведка военная. Разрабатывали наши известные друзья и партнеры, в кавычках, англичане. Это их почерк, это их искусство многовековое, как-то мы с вами говорили на эту тему. Они разработчики, исполнители. Вот сотрудники спецслужб режима, а разработчики они. Разрабатывалось долго, наверное, они хвастаются, говорят, 1.5 года, ну, может, как идея, да, и потом от идеи до проекта, а потом осуществление проекта. долго. Значит, что показала эта акция? Ну, во-первых, что на нашей территории существует сеть агентурная, о чем, конечно, спецслужбы знают. Агентурная сеть и украинских спецслужб, и западных. И англичане, я считаю, еще с атаки на Крымский мост, тогда помните, да, уже было ясно, что англичане предоставляют свою даже агентурную сеть для проведения акции. Вот. Сеть эта существует, и расстояние они у нас покрываются очень быстро. Любой гражданин может доехать до Иркутска, до Челябинска, где у них была база, кстати, у главных организаторов этой акции. И, конечно, с этой сетью бороться очень тяжело. Если смотреть все время сообщения, то ФСБ тут через день, через два арестовывает, захватывает людей, которые пытаются оказывать помощь ВСУ, киевскому режиму. Причем, конечно, часть вербуется и дураков, идиотов, плохо воспитанных или выживших из ума людей прямо по ходу за копейки. Но есть, которые завербованы 2-3 года назад, есть, которые прошли какие-то курсы. Примечательно, что среди схваченных вот таких нету людей, которые прошли через Шереметьево. Сейчас у нас же Шереметьево закрыто для желающих из Украины. Люди прилетают окольными путями, пытаются здесь найти прибежище, а их, как правило, 95%, 9% отправляют обратно.
Ну, там же и беженцы есть.
Да, конечно, я о них и говорю. Там многие просто даже к своим родным едут. Она, эта точка закрыта уже практически полтора года. Там, ну, капельки только проникают. Значит, у них другие пути проникновения в нашу страну. Это не самый легкий путь, и его легко закрыть, да. Вот, у них другие пути проникновения. Что показала акция? Ну, много же... Тут надо отдать преимущество англичанам и их исполнителям, укранацистам. Они эту акцию готовили не только как вот само физический удар по аэродромам, но и потом сразу же пиаровская акция. Уже сделаны ролики, видики, всякие использования нейросети, спутниковых систем. Они мощно подготовились, а мы где-то дня два раздумывали, как нам сказать и что сказать, и как мы разберемся, и как сведем все в одну точку, а действительно какие потери. Как всегда, это, знаете, опыт, великий опыт еще Советского Союза, величайший. Но в кавычках опыт. Замалчивать сейчас, конечно, бессмысленно, потому что интернет и другие возможности любому гражданину докопаться до неправды, потому что та сторона дает неправду. Но у него есть время, то есть ему не надо время, он быстро это находит. А мы готовим ответ дня два, три, а то и четыре.
Это же связано еще с испугом, с боязнью, как бы что ни вышло.
Так это всегда, я говорю, это наш советский опыт, всегда так происходило. Что-то произойдет или замалчивают. Ну, раньше вообще замалчивалось, не было интернета. Но если уже утечка произошла, и вот неделю готовили ответы. И так это у нас продолжается, это просто даже, ну, не смешно, это даже трагично уже. Поэтому реакция первая наша, наших людей, не связанных ни с какими секретными источниками, наша реакция была основана на том, что дали спланировано, это часть вот этой террористической акции, спланировано, они так все делают. Вот это мы сразу же прочитали все это и сказали: мама, полное безобразие, проникает куда угодно.
Нет, ну слушайте, вот у меня вот последняя их акция, кстати, из этих серий этих, они штампуют их просто массово, налет на Дубну, наш ядерный центр. Во-первых, он был массовый, летели с разных сторон эти дроны. В частности, там десяток, по-моему, этих дронов вылетело из деревни Селихово, который, это вообще чуть ли не район Конаково, в самом населенном месте, не в какой-то заброшенной деревне. Вот как это может быть, что с заборами высокими двухметровыми воротами. Никто даже не знает, что там вообще происходит и как происходит. Оттуда вылетают дроны и летят, ну ладно, вот из одного места, так они из нескольких, да, насколько велика эта сеть, вот что поражает воображение. Хорошо, что опять-таки наша ФСБ отреагировала, вот мне понравилось, что они действительно в течение 7 минут были уже на месте и всех успели повязать. Это крайне важно, мне кажется, что
конечно,
да, носителей этого акта они арестовали. Но то, что это рядом с тобой происходит буквально, да, и ты не знаешь об этом, ты не защищен совершенно, оказывается. Мама родная, думаешь, что
ну, возвращаясь вот к этой акции по четырем аэродромам, реально, конечно, пострадали самолеты, которые находились под Иркутском на этой базе. Там, судя по всему, все-таки система безопасности, может, она и создана, но люди в расслабленном состоянии, очень далеко от конфликта, от войны. И там ему удалось подбить несколько самолетов.
Там же стратегическая авиация.
Стратегических бомбардировщиков, да.
Это же безумно дорогие машины.
Да, они достигли разные цифры, там от 7 до 8, от 6 до 8. Что касается трех остальных, ну, что-то там произошло еще под Мурманском, но в минимальном размере. Остальные на двух отбили, потому что они уже давно атакуются, и опыт там есть, и люди подготовлены. Но это, конечно, что бы мы ни говорили, что результаты не такие, как говорят в Киеве, говорят, что 40% авиации разбили, это стратегически, у нас там больше 70-ков этих самолетов. Но в любом случае это удар, показывающий, что система безопасности пропускает такие удары. Да, я начал с того, что это война, и неизбежно эти пропуски, но они стали довольно частыми, эти пропуски. Это сильный удар, и надо принимать меры, и меры, наверное, и кадровые обязательно, и решать эти вопросы. Но, Евгений Константинович, решить эти вопросы, борьба с терроризмом на месте – она все равно не принесет результатов, если мы не будем уничтожать центры терроризма, которые находятся за пределами России.
Но мы работаем над этим?
Надо работать. А работа основная какая? Это разгром ВСУ, продвижение наших войск до Днепра хотя бы. Тогда уже сил на такие мощные акции будет значительно меньше. Потому что, ну, проникнуть в центры терроризма, который находится на территории Украины, силами наших диверсантов, разведчиков, ну, это очень тяжелая задача, очень тяжелая задача.
А как они сюда проникают, эти группы? Свободно вроде бы и массово?
Так я говорю, сеть большая. Вот смотрите, во-первых, многие, ну, не многие, а целый ряд граждан продаются наших, ну, надо это признать, да? Большинство населения стоит за победу, все, но все время находятся или молодые, или очень старые. Люди, которые за обещание 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей.
Ну, какая дешевка, да, боже мой.
Продаются, ну, мальчишки, взрослые, то есть пенсионеры советские. Они за какие-то комбинации, даже не подозревая, что с ними работают укры. Какие-то там даже такие есть акции, когда агентура украинская представляется сотрудниками ФСБ, МВД, рассказывают всякие легенды. Наши пожилые, очень пожилые люди, они уважают еще советских
времен. Законопослушные.
Законопослушные. Это спецслужбы очень уважают, боятся их. Что тут прямо будем говорить. Реагируют и втягиваются в идиотские. Это вторая категория. Есть третья, которая за более высокие деньги, обещания. Ну, тоже какие высокие, там 10 тысяч евро или 5 тысяч долларов, да, вот готовы и...
Родину продать.
Ну, как Даша Дугина погибла, да, от этой вот девушки без мозгов, да, которая бомбу внесла. Или Максим Татарский, да, вот так. Вот есть категория, которая поддается на уже по каким-то идейным соображениям, мы закавычим это слово «идейное», ну, вот мы против агрессии. И это не обязательно выходцы из Украины. Это могут быть и просто наши граждане, опять же, вот возвращаясь к этой убийце Даши Дугиной, обычный гражданка молодая, да. Поэтому это сложная такая работа. Конечно, я думаю, анализ будет, и какие-то меры президент должен принимать, может быть, и кадровые, если люди не справляются, значит, там менять этих людей и так далее. Но все равно, и я прошу и наших читателей, и слушателей, и зрителей понять, что только разгром противника, потому что за ним мы, все равно мы должны понимать, что за ним стоят такие страны, как прежде всего Англия. Сегодня я прочитал первый раз, Федеральная служба безопасности заявила, что главный гад и противник Англия. Мы же всю ЦРУ, США. Да, но кто берет в свои руки вот эти все гадкие акции, все террор, диверсии, убийства, это с первых дней войны, специальной военной операции практически, спецслужбы английского разведсообщества и различные теневые организации Великобритании. Они этим занимаются, они курируют, они... Американцы более так, это вот оружие, да, ЦРУ там что-то действует, да, но вот это поставки вооружений, все.
Попроще.
Ну да, попроще, может быть, помассированней и так попубличнее, это как-то более заметно, а эти вот этим занимаются. И все такие крупные диверсии, это разработки, они англичан, они сидят их сотни в Киеве, на Западной Украине, все эти представители разведок, бандиты все. Вот. Поэтому, конечно, на четвертый год специальной операции получать такие удары, но это говорит о том, что мы не решили многие проблемы, но их надо решать, но главное решение – это наша армия, наши успехи там. А успехи должны быть. Идет наступление, но мы не должны себя успокаивать сообщениями, что вот одно село взяли, третье село взяли, пятое село. Там этих сел на восточной Украине, мы с вами знаем, уйма.
Непрерывная агломерация.
Непрерывная агломерация. Вот эти, где сел очень мало, они и так, эти территории уже нами освобождены, и мы их контролируем. Я имею в виду территории, примыкающие к Крыму. Да, там мало сел, там большие пространства степные, огромные поля есть, все. А вот там, где сейчас идут Сумская область, Харьковская, Донецкая, Луганская, ну, это же Запорожская, ну, северная часть Запорожская, это село за селом, село за селом. Если мы будем так ставку делать, что взять это село, мы еще лет 5 будем их брать. Но противник не даст, надо будет все-таки решительно действовать.
И... А что такое решительно, что имеется в виду?
Ну, вот...
Оружие массового поражения?
Я думаю, ну, нет, оружие массового поражения, но это несерьезно. И можно, конечно, пугать противника, что мы бросим бомбу. Ну, куда ее бросать? Ну, куда? На Львов? И что мы добьемся этого? Ну, вызовем только возмущение всего мира. А результатов никаких, что они струсят и прекратят борьбу. Да они тоже тогда сбросят. Сбросят. Скажут, что это наша грязная, мы ее давно изобрели. Сбросят какую-нибудь английскую, ну, не сбросят ракету с ядерным зарядом. Поэтому это не решение. Потом мы же все-таки освобождаем иногда вот претензии к нашему верховному командующему. Надо врезать, надо разбить. Мы и так разбиваем в пух и прах все деревни. Но вот разбомбить все мосты, предприятия и так далее. Мы же ту землю хотим присоединить. Чего, асфальт, что ли, присоединим? Разбитую вдребезги? Ну, конечно, восстановим за десятки лет, но тоже думать об этом надо. Ну, как разбомбить в пух и прах? А потом что? Что это? Руина. А Украина уже в своей истории была руиной, ее так и называли. Давно, несколько веков назад, но так и называлась.
Да, это целый пласт истории так да, называется.
И Киев, руина. Руина, да. И Киева не было, жило там 3000 человек. Все разбежали, все уничтожено, разрушено. Поэтому сейчас что решительно? Все-таки военные часто эксперты, я не претендую, они углубленно занимаются, говорят, что стратегические операции, такие операции на прорывы на 20, на 30 километров сейчас невозможно из-за этих вот дронов, БПЛА и так далее. Но, наверное, это не совсем так, ведь укронацисты осуществили операцию, когда они зашли в Курскую область на 25-30 километров в результате за 2-3 дня. Или же они тогда ударили по Харьковской области, мы ее бросили, все. Изюм, Балаклею, Купинск, все, мы же ушли. Это огромная операция, это огромные прорывы на 50, на 70, на 100 километров. То есть у них почему-то получается, несмотря на новое ведение войны. А у нас вот тактика избрана, давайте будем поджимать, поджимать, поджимать. Они от напряжения лопнут там, тыл лопнет, сил не будет, оружия не будет. Вот США, может, нам удастся оттеснить от поставок оружия. Вот такая сейчас ставка на это. Но я вот глубоко сомневаюсь, потому что в Западной Европе некуда деваться, они не могут допустить проигрыш Украины, они будут выкладываться. Может быть, Трамп, есть надежда, сократит участие США, по крайней мере, в вооружениях. У него сейчас очень много проблем. Прежде всего, Китай. Для него главный противник Китай. Прежде всего, Китай. Да, и внутренние проблемы. Там очень сложная ситуация у Трампа. И финансовая, и политическая, и идеологическая. Очень. Может быть, ему хочется тормознуть, не потому что он за Россию. Ему хочется вот этот чемодан без ручки впихнуть уже, Европу взяли, ну и давайте. Я вас...
Это не моя война.
Да, или да, это не совсем моя война, вот так вот будет проект. И они вот эту нашу тактику, видно, понимают и максимально стараются продержать киевский режим до того, как они выйдут на уровень производства вооружения, боеприпасов. Они говорят, что это 29-28 год. И тогда на более такой активной основе, твердой основе...
Ну, это же столетняя война.
Ну, это может вот превращаться вот в это. Поэтому нашему командованию, я не знаю, надо и все-таки принимать какие-то... Показывать военное искусство. Ну что, ребята придумали через трубу.
Потрясающе.
Вот, потрясающая акция, да.
И пиар-акция, как все сразу возгордились, да, на нашей армии.
За три дня рухнула Курский плацдарм, рухнул за три дня. Ну, часть еще освободили в боях, но вот после трубы три дня. Ну, или Авдеевку, все, били, били, не могли никак, там тоже через трубу. То есть, это все придумано на уровне командиров бригад, насколько я знаю, батальонов, где замыслы и военное искусство нашего генерального штаба. Значит, надо решать. Ну, наверное, есть вопросы в связи с нехваткой. Надо же, когда про наступление, крупные операции, надо по всем учебникам военным. Трехкратное превосходство, как минимум. У нас его нету. У нас нету. Я думаю, что у нас двукратного нет превосходства живой силы. Нет.
Ну, украинцы, хотя это бесчеловечно, мобилизуют, но они мобилизуют, и у них есть еще потенциал. В общем, ужас-то.
У них есть, но он не такой длительный. Сейчас они, конечно, ищут все возможности. Вот приняли в первом чтении закон, что можно 60-летних брать на фронт.
Ну, и что там мы будем делать?
Якобы добровольно, это вы, а я уже не 60-летний.
Да я тоже признаюсь. Вместе с тем, так еще помню, что такое 60 лет. Это тоже уже...
Нас можно только привести в качестве мишеней.
Вот-вот.
Мы уже не способны. Но есть люди 60-летние, которые еще... Да им просто нужно пушечное мясо. Вот пережить этот период в надежде на Запад, на Европу. Им нужно пушечное мясо.
Но Европа-то, видите ли, как объединилась-то, и объединилась очень крепко. То есть нам не удается ее никаким образом как-то там размять или разъединить, или какие-то предложения сделать. Они очень крепко стоят на своем. Мы там смеемся над брюссельской бюрократией. Там какие-то они допускают благоглупости. Но благоглупости, может, высшее руководство там допускает, а там же профессионалы сидят-то все же, да?
Ну, Европа – это все, прежде всего, три страны, да, Англия, Франция и Германия сейчас, особенно с этим новым сумасшедшим канцлером. Они и запевалы, они и стержень, они и все это и планируют. Ну и плюс и три страны Прибалтики, сошедшие с ума шведы и финны, это их опора. А насчет других стран, там, если затрещит украинский фронт по-настоящему, то, ну, сейчас себя проявляет так в полупозиции Венгрия-Словакия. Вот. Но если затрещит, то там и вопросы появятся у итальянцев, которые сейчас тоже задействованы ими, да. Появятся вопросы и у португальцев, у греков. Так что здесь вот это вот ядро, которое, конечно, и экономически сильно, и в военном отношении они превосходят, и их вот эти прихлебатели из Скандинавии и Прибалтики. Вот. Но Европа есть Европа. Если мы сумеем провести сильное летнее наступление и достигнем ощутимых результатов, то в Европе разные голоса могут возникнуть вот, в странах, которые не входят в это ядро.
Но ведь они еще их тушат моментально. Вот в Румынии это же поразительно наглая такая отмена выборов. Очевидные вещи. Потому что какая демократия, смешно даже говорить об этом.
Ну да, там никакой демократии, там просто решил Брюссель убрать, его убрали. Правда, вот в Польше не очень получилось, да. Все-таки пришел сторонник Трампа, такой правый человек, он, конечно, антирусофоб, и вряд ли будет прямая польза от него, но косвенная может быть, так как он не очень ему нравится Украина, он помнит все эти неприятные страницы истории между западными украинцами и поляками. Какие-то сложности будут возникать. Но сейчас тушат. Знаете, вот я недавно разговаривал с болгарскими знакомыми, да, которые сейчас приехали, они нас поддерживают. Все, говорит, ну, у нас сейчас такая, говорит, ситуация. Процентов 40 твердо стоят за Россию. Процентов 30 держат власть все русофобы. Остальные, вот если, говорит, вы в конце концов добьетесь ощутимых результатов, там нас станет не 40%, а 70%. Потому что реальных врагов России там не больше 25%. Нас станет 70%. Ну, люди, вот мы часто говорим, ждуны. Многие же ждут не...
Но конформизм – это природа человека.
Конечно.
И большинство людей конформисты.
Тут, да, они ждут, кто победит. Значительная часть, даже на, вот это обзывают, вот там много ждунов, да, много, и среди них есть немало людей, которые ждут победы Киева. Но основная часть ждет-то, кто победит. Что вот мы ждем, что Киев победит. Есть такие, но основная ждет, кто победит. А мы пока не очень выглядим, что у нас победа в кармане, да. Смотрите, вот мы сейчас обсуждаем сегодня утром, отключено 120, по-моему, тысяч или населенных пунктов Херсонской области на нашей территории ударами противника. Да, Запорожье обесточено. Та часть Запорожья, ну, имеется в виду Мелитополь, это большие города, Бердянск, обесточено. Противник бьет. Это люди сидят без электричества, без воды. Да. Вот, ну как, вот и сидят и чешут репу. Чем это закончится? Обычные люди, которые не идейно вооружены, они не хотят и в ВСУ воевать, и светиться в помощи России не хотят, потому что думают, власть сменится. А вот все события показывают, что непонятно вообще-то, чем все это закончится до сих пор. Это мы можем с вами, так как много читаем, много знаем, много встречаемся, мы можем давать какие-то оценки, успокаивать, а они там на своих полях.
Кормятся пропагандой.
Да, и пропагандой вот этими фактами. Опять нас обесточили, опять нас обезводили. Вроде бы уже 3 года, как мы занимаем эту территорию, мы же не уходим из Мелитополя, никогда не уходили, как пришли в феврале, в марте 22-го года. Опять ничего не получается. А это ВСУ в 100 километрах. Что такое 100 километров? Это немного. 100 километров.
Бинокль можно.
Да, и вот такая ситуация. Понять. Поэтому, конечно, чтобы изменить ситуацию, нужны серьезные успехи на линии фронта. При всем героизме наших ребят, успехи пока тактические. Пока все равно тактические, не стратегические, которые дают возможность для дальнейших прорывов, для продвижения, для взятия под контроль огромных массивов городов хотя бы, как типа Суджи наши, небольших городов. Мы пока застряли, сел этого.
Пока мы присваиваем победы и успехи Второй мировой войны, то есть Отечественной войны, вот сейчас вот праздновали, и до сих пор параллельно идут сообщения, и тут уже путаешься, где что заняли. Но если там были кровопролитные громадные сражения, где мы побеждали, с очевидностью со всеми, да, брали там Сталинград, там чудовищная, конечно, битва была, но взяли, это произвело впечатление на весь мир, и другие такие же, правда, вы сказали, что сражались немцы, оборонялись до самого последнего, действительно, немца там у себя. Но вместе с тем все видели, что происходит. А здесь мы даже предъявить особенно не можем. Особенно, когда в Иркутске эти самолеты взрывают. Правда, там, насколько я понимаю, они базировались в открытом виде. То есть они не в укрытиях были, эти самолеты, и это даже по каким-то международным соглашениям мы должны...
Не, соглашение... Мы приостановили участие в этом договоре о стратегическом вооружении еще в 2010 году. Поэтому соглашение никак на нас не влияет.
Так почему же они под открытым воздухом стояли?
Ну, видно, нет средств, считают, далеко не достанут. Это ж строить огромные бетонные ангары. Хотя для дронов не обязательно бетонные. Вот, можно и просто сетевые какие-то такие покруче. Вот. Но знаете, про Великую Отечественную войну. Тогда вся страна воевала. И еще как воевала. Вся страна. И кто в тылу был. А сейчас-то не воюет вся страна. Страна гуляет, вообще, по большому счету.
Да, вот вы шли сейчас здесь, в самом центре, нас видели. Да. Уже с утра все кафе переполнены, да. Все пьют, да, кофе с круассанами и в голову не берут себе ничего.
Я не так давно, это был матч решающий, чемпионат мира, России по футболу. Краснодар, Динамо Москва. Огромный стадион, построенный одним таким миллионером галицким, который любит футбол. Классный стадион, парк разбитый, огромный, красивейший, им же. Вот, собралось там тысяч, если не ошибаюсь, 40. Сидят, ну, женщин стало много на футбол ходить сейчас. Они уже так же и матерятся,
как мужики.
Как мужики, им это нипочем, да. Ну, вообще сидят люди в активном возрасте, 40 тысяч. И вот камера бегает, я не с самого начала смотрел. Вот, оно включил. Я думаю, это же, ну, 2-3 дивизии. 2-3 дивизии, и Киев взят, условно. Ну, по крайней мере, Волчанск или Часов Яр. Это 2-3 дивизии. Люди радуются, болеют, кричат, переживают, знаменами размахивают. А знамена-то в это время должны быть другие.
И на другом месте.
На другом месте. Вот проблема какая. И как ее решать? Мы же победили Великую Отечественную войну при всем том, мы победили огромной жертвой народа. Это же победа, это просто жертва на алтарь. Положили, ну, официально 27 миллионов, но мы знаем, что его значительно больше, значительно. Мы до сих пор их хороним, ищем, хороним, ищем.
Так вот в этом-то и дело. И сейчас все-таки мы не такая большая страна по населению. Мы всего лишь там 70% от немецкого государства, да? У немцев там 90 миллионов, по-моему, а у нас 130.
Ай-яй-яй. Нет, 145 у нас.
Ну, 145, да. Так много. Ну, в два раза пускай. А там еще, как вы говорите, Англия, Франция и примкнувшая к ним всякая мелочевка прибалтийская, все равно это там под 400 миллионов населения, там громадное. И задача-то состоит, вот верно говорить, а что потом? Можно даже и выиграть все это дело. А потом? Кто будет эти заводы строить новые какие-то? Кто оборонные предприятия будет строить новые такие-то? Кто вообще будет жить-то на этих территориях? Молодец, если мы всю молодежь-то в этой мясорубке перемирим. Это же страшная перспектива на самом деле, как и после войны, кадровый голод, так, ну, лучше не вспоминать, это ужаснейшее, сейчас уже в зрелом возрасте начинаешь с ясностью понимать, что это было, какие лишения народ перенес, и то, что мы в юности были недовольны благосостоянием своим, наших родных, и бытовым уровнем, в общем, далеко не самым успешным, а просто нищетою, откровенной нищетою. Люди также жили, и мои прадедушки, прабабушки, я же помню еще, как это, навыки, какие у них были жизни. Вот они не принадлежали-то уж совсем таким слоям бедных людей, брошенных. И нет, они все были, ну, как это, средний класс, что сейчас называется.
В Советском Союзе какой средний класс?
Ну, все-таки спроси кого-нибудь там в деревне, кому ты относишься, вот если ты, значит, работаешь воспитателем в детском саду, в деревенском даже, к среднему классу.
Конечно, потому что, сами знаете, до 68-го года ни пенсии не было колхозникам, ни паспортов. Это же кошмар же был, да?
Да. Тут крепостное время.
Ну, как крепостное право вот как, было понятно.
Когда сейчас опять повторяют эти блистательные, конечно, продукты сталинской пропаганды, я имею в виду чудесные фильмы, которые тогда делал Пырьев, откровенное вранье-то. Ну, да. Слушайте, эти кубанские казаки. Ну, не было просто ничего из того, что он выдумал. Абсолютно виртуальная реальность. Я читал там какие-то воспоминания пырьевских помощников режиссеров. Они не могли найти вот круглые коробки, да, для тортов, для шляпок, да, так, да, так далее. Да, да. Их не было вообще, не выпускали вовсе.
А я тоже читал, там эти колбасные лавки такие, да, показывают, да, ряды, колбаса, да, там все, и какая-то казачка из станицы, ну, колхозница идет, говорит: «Милые, а из какой жизни снимаете фильм-то?» Они говорят: «Ну, из нынешней». «Да», говорит, и пошла дальше.
Интересно, интересно, да.
Из какой жизни?
Где же вы там живете-то,
да? Да, нет, но все-таки эта жизнь была просто, чтобы человек, ну, питался и работал. Это вот в городе. Ну, были, конечно, зажиточные люди, а это все универбанк, магазин,
спекуляция,
несуны,
это же все было, да, ну, как почти что узаконено, и люди не возмущались, они не говорили, что я ворую, и я беру.
Беру, да.
Несуны, ну, сказать, это естественно было, как, да, как не взять вообще, если общенародная собственность, она, значит, моя тоже. Взял и пошел.
Я не знаю, как у вас домой. На родине, у меня в Харькове все, не было слова, где ты купил, где ты взял.
Да, да, а у меня в Одессе. Ну, тем более, как вы понимаете, там, yeah, я недавно пересматривал чудесный фильм «Белая акация». Изумительно сделанное кино, очень трогательное, ностальгическое, там музыка Дунаевского. И вот вся эта атмосфера легкого, легкого юмора, который только Одесса может порождать, с этой чудесной музыкой, цветением белой акации, которую вдыхаешь, кажется, вот сейчас вдыхаешь это чудесный аромат этих улиц. И вот мелкие спекулянты там, которые привозили какие-то галстуки, тут же их на толчке продавали, что, так сказать, люди вертелись. То есть была параллельная экономика.
Нет, но еще были рабочие инженеры военно-промышленного комплекса, шахтеры. Они получали очень приличные деньги, по тем временам очень приличные. Но весь вопрос, а что купить? Как их потратить? Я вот работал до прихода в разведку, до 29 лет мне исполнилось, тогда меня взяли в разведку. Я был младшим научным сотрудником Института Академии Наук. И жена моя была. И меня взяли на работу в разведку. И я получил первую зарплату. У моей жены было одно платье до этого. Одно, реально. Ну, у нас уже дочь была. Она младший научный сотрудник, я младший научный сотрудник. Два кандидата в науку. Ну, сейчас спорим, сколько, забыли, сколько получали. 120 или 130 рублей. Дочь. Снимали квартиру у родственников, но снимали. Вот. И у нее было одно платье. Мы, конечно, могли поднапрячься, купить еще одно, но тоже ж, где какое? В цветочках.
Комиссионка.
Да.
Комиссионка,
да.
Единственное место, где вот можно меня, что-то было купить.
У меня первая зарплата, уже меня берут, я по запасу был младший лейтенант, лейтенант старшего первого полномочия, так как кандидат наук. И мне платят 230 рублей.
Ого.
Представляете, первая зарплата. Мы забегали по Москве. Что купить-то? Вот это Ольга говорит: ну, это я носить не могу. Просто не могу. А у нас еще предстояла уже через полтора года поездка на заграницу на работу уже по линии разведки. И мы носились, и идиоты, я считаю, идиоты, купили музыкальный центр. Помните, продавались вот такие, да. Это, конечно, вызвало у соседа, который из ансамбля «Мелодия» барабанщик был.
Жесткую зависть.
Нет, восторг. Он хороший был человек. Восторг вызвало. Но мы им практически не пользовались. Ну, ставили дочки, эти сказки туда записывали. А просто купить было нечего. Поэтому те люди, которые много получали, но не были связаны с универмагом или с магазином продуктов, тут уже они не знали, куда потратить.
Но этот же потребительский рынок тормозили коммунисты. Они просто не давали развиваться нормальным отраслям, которые занимались продуктами потребления.
Ну, знаете, без все-таки частной инициативы это невозможно. Ну, невозможно.
Но вот они и боялись этого всего.
Да, они страшно
боялись. НЭПа боялись и так далее. НЭП накормил сразу же голодную, пухнущую от голода Россию. В один год накормил.
Ни одна страна, где пришли к власти коммунисты, не смогла решить этот вопрос. Ни Корея. Сейчас вот нынешняя Корея, да, не Куба, но не смогли они решить вопрос. Китай решает, почему? Он допустил частную инициативу. У него фирмы, миллионеры, миллиардеры под контролем коммунистической партии.
И члены коммунистической партии.
И члены коммунистической партии. Они стали мотором. Потому что, ну, нормальный человек, если он хочет что-то сделать, он сделает. Дайте этим людям возможность это делать. Пусть они богатеют, но они будут движителем страны.
Мне одна очень такая образованная дама из банковской сферы с сожалением очень говорила: ну как жалко, что мы не застали компьютер, потому что наш Газплан был уже готов. Готов к тому, если бы Газплану дали компьютер, ну тут бы все проблемы решились бы. Думаю, что она, конечно, заблуждалась. Но Газплан работал тоже, действительно, это было прибежище больших умников, потому что эту всю логистику организовать.
Главное же интересно, вы вспомните.
Сильное дело.
Можно бесконечно, конечно, эту тему обсуждать, но вспомните, открывается хорошее кафе. По стандартам, даже не, уже не советским. Ходишь туда, там, кофе пить, там, коктейли, все хорошо, хорошо. И на твоих глазах ты видишь, она начинает дряхлеть, осыпаться в течение месяцев. И, в конце концов, превращается в забегаловку. Дело не в том, что люди плохо воспитаны. Дело в том, что те, кто руководит кафе, у них нет интереса. Человек, который поставлен и контролирует, да, это только, ну, ставка была на идейных. Вот он идейный, ему поручила партия держать кафе в хорошем состоянии. Он будет держать, но таких людей всегда мало, идейные.
Это... Опять, что такое хорошее кафе в их понимании?
А сейчас он должен выполнять план. А как легче выполнить план? Не за счет там салфеточек, рюшечек, улыбок официантов, содержания коктейля, чтобы были кофе должно быть. Нет, лучше разбавлять. Так легче, салфеточки обойдутся, рюшечки тоже, все это главным образом заставлять людей покупать что-то очень дорогое, там, или водку пить, или пирожные, не какой-нибудь там эклер за столько-то, а какой-нибудь навороченный, вот это, он уже не на человека работает, он на план работает. Вот это с этим Газпланом. На план люди работают, а не на качество. Помните, придумывали знаки качества, для чего? Качества не было. И было партийное решение дать знак качества, преимущество, но это не решало. Ему, тот, кто это делал, что поставили ему знак качества, что не поставили. Помните, самоинициатива, развитие, передовики труда. Для чего это все делали? Люди же не понимают. Это для того, чтобы каким-то образом оживить экономику, заставить людей думать о качестве. А они думали о плане, что я буду корячиться, я вот наклепаю 10 кастрюль вместо 5 по плану, и будет все хорошо. А как ты клепаешь, уже не важно. Там на ОТК пропустят, потому что Маша родственница моего Саши и так далее. Но это же круговая порука была, ну, в массе. Кроме военно-промышленного комплекса.
Слушайте, я вспоминаю фотографию одну. Это реальность, это не фейк. Абсолютная реальность в Крыму. На набережной Ялты стоит бочка, желтая такая бочка, которую продавали не пиво, нет.
Вас?
Нет. На нем крупно было написано «Шампусик». из бочки с краном шампусик. Вот пили шампанское, это все-таки признак какой-то такой обустроенной жизни, какое-то достоинство человека, где нужно было сидеть в кафе, где скатерти, да, где бокалы подавались и так далее. А их только снимали в кино, и то вот для как мучились эти ассистенты режиссера, чтобы найти скатерть какую-то. Большей частью шили, я знаю, по театрам. Не могли даже для спектакля костюмы найти где-нибудь. Их все шили прямо там, в театре, для этих артисточек, которые... Сама же Гурченко, за что ее там выговоры всякие, она же говорит, слушайте, ну я все-таки артистка, ну пусть я даже тогда была еще не очень такой суперзвездой, но мы как женщины, как артистки, должна публике появляться прилично хотя бы. А у меня не было ничего, как ваша супруга, одно платье. Но это же невозможные вещи. И вспоминается еще вот этот Шосткинский эксперимент знаменитый, когда Косыгин постарался уговорить политбюро, хотя бы в качестве эксперимента, хозрасчет вести вот на этом гигантском комбинате Шосткинском. И он показал невероятный успех, этот комбинат. Но эксперимент закрыли. А знаете почему?
Потому что успех.
Во-первых, нет, успех какой степени? То есть там нужно было сделать все по науке экономической. Соответственно, оказалось, что чуть ли не половина работников нужно уволить, что это и сделали. А это создает социальное напряжение.
Да, потому что, ну тоже, знаете, вот многие не понимают, многие заводы закрылись. Многие заводы закрылись, потому что они не нужны были вообще-то. Ну не все, но многие, особенно из... такой легкой промышленности там и так далее. Они не нужны были, надо было занять людей. Так все на плане.
Поэтому я не знаю, как вы ответите на этот вопрос, но вот нынешнее такое удивительное обольщение якобы успехами и светлым советским прошлым, уже не будущее, не светлое будущее, а светлое прошлое советское, которое сейчас как-то так молодежь воспринимает эту эпоху. Мне кажется, что это такое опасное заблуждение.
Очень опасное. И вот это развитие сталинизма, которое очень поощряется с Запада сейчас, ну, начиная с начала 2000-х годов, оно поощряется спецслужбами Англии, потому что они понимают, что остановить развитие русского самосознания, которое создало тысячелетнюю историю, тысячелетнее наше государство, остановить это нечем. Либералы провалились, да, наш народ не воспринимает их и не воспримет. Чистые коммунисты провалились, наш народ тоже. А вот Сталин, сталинская система, вот она уводит наших людей от возвращения к русским идеалам, а такие дела вера, отечество, земля, царь, уводит. И им это главное. Для них это самое главное – увести от этого. Мы же на Украину с чем пришли? С красным знаменем? С бабушкой, которая вынесла красное знамя по ошибке. Она думала, что мы пришли это. Она быстренько от него отказалась же. Она сказала, да нет, то и все, да я за Украину, все. Мы с этим пытаемся идти, не все, но есть желание прийти с красным знаменем. А это не воспринимается населением, это русским населением, малороссийским населением. Они не хотят в колхозы. Красное знамя для них колхозы, обкомы.
Принудительный труд.
Принудительный труд. Не хотят они этого. И поэтому тоже ждунов так много. А нафиг это мне надо вот это? У меня вот тут хозяйство. У меня тут свинки, у меня тут свекла, у меня тут то. Зачем это опять колхозы, совхозы? Они так воспринимают эти красные знамена. Вы же должны идти с какой-то другой идеей, которая более приемлема для людей.
Но вы видите что-то в политике каких-то или политиков, которые предлагают какую-то альтернативную идею России?
Ну, русская православная общественность, она немалая. Она все время предлагает идеи, наши идеи. Мы должны идти, как вот многие добровольческие отряды особенно идут со Спасом Нерукотворным, с идеей, что вы, ребята, какие вы украинцы, вы малороссы и русские, всегда были. Это вам придумали вот эти вот люди, которые создавали полком колхозы, совхозы и голод 32-33 годов. А мы нет, мы должны возродить то, что нас объединяло, никаких границ, никаких республик. Понимаете, мы не записали или нам не дали, не разрешили, я не знаю, кто разрешал, Англия, США, мы не записали, что мы правопреемники не только Советского Союза, но и Российской империи. Сейчас это очень сильно облегчало нашу работу пропагандистскую, потому что в Российской империи никаких границ не было. Не было Украины, не было украинских границ, не было никакой агрессии, если мы правопреемники Российской империи.
Да наоборот, там украинизация была постоянно, как
задача. А мы это не внесли.
Начиная с 20-х годов,
а да, уж потом 60-х, 70-х. А если вы правопреемники 70-е. Советского Союза, то зачем вы нарушаете границы? Почему вы не уважаете статью союзного договора о праве выхода из Союза? Понимаете? В какую петлю нас засунули с этим вот союзным договором 22-го года, 1900. Из этой петли еще выйти надо. А мы, надо правопреемники Российской империи и Советского Союза, да, его не выкинешь, конечно. Но
это опять-таки сталинская национальная политика.
Конечно, это сталинская национальная политика. Я уже не говорю о тех массовых репрессиях, об убийствах людей, о этих страшных 41-42-го из значительной части 43-го года по вине верховного командующего. Как такого он перестал вмешиваться в начале 43-го года напрямую в организации проведения военных операций? Так дело потихоньку-потихоньку пошло. А все эти 41-42-й год он держал в страхе наше командование. Он вмешивался во все. С опытом нулевым военным, просто нулевым. Захваты кассиров и почтамтов с деньгами – это не опыт военный. Он на гражданской войне был исключительно политкомиссаром, представителем ЦК. Он никем, ничем не командовал. А вот возомнил себя, и его преподнесли как великий полководец. Мы все эти страшные окружения, эти сдача в плен по 300, по 400 тысяч человек, все эти котлы – и нельзя их перечислить, их столько было много. Отступали до Северного Кавказа. Великая Сталинградская битва. Великая. Но никто не задумывается, почему она произошла так глубоко на территории нашей страны. На Волге. В чем дело, товарищ Сталин? В чем дело? Почему Великая битва должна была произойти на Волге? Значит, мы что? Почему в Первую мировую войну враг не дошел до Минска, 100 километров не дошел. Так и стал. Все. Немцы стали. И мы еще держали небольшую территорию Австро-Венгрии. А тут за 3 месяца под Москвой. Ну, за 4. Под Химками. Кто за это ответит? Ты-то усатый и должен отвечать. Я извиняюсь, у вас усы тоже.
Нет, я без ответа.
Но народ... Нет, мы с ним победили. Но слава Богу. Очень хорошая формулировка. Кто чувствует русский язык, мы с ним победили. Не благодаря ему победили. Об этом уже как-то стесняется. Не под его руководством победили, а с ним победили. То есть он был с нами в этот момент. Что он делал, непонятно. Нет, конечно, есть результаты какие. От беды спасались. Эвакуация заводов, хотя многое не успели. Там, но эвакуация даже людей мы не смогли организовать. Мне мама рассказывала, как она с младшим братом в этой колонии из Калуги за ручку 3 годика брату бредут, а их перегоняют немецкие танки. И машут руками эти.
Эвакуация.
Немецкие. Они идут колонны, это тысячи людей. И сразу в рассыпную по деревням, кто примет, кто не примет, пересиживали эту 3-месячную оккупацию в деревнях. Не все принимали. Понимали, жена офицера Красной армии, иди дальше. А кто-то принимал, герои. Но мы даже этого не смогли сделать. А мама у меня родилась, знаете где? В обозе. В 1915 году. Из Гродно в Калугу. Эвакуация. Мы оставляли Гродно. Там гарнизон стоял, где дед служил. И их эвакуировали спокойно. Они прибыли в Калугу. И их специальная комиссия расселила всех. У мамы было с ней в обозе еще 5 детей. Не у мамы, а у бабушки.
Ну, там же работали просто профессионалы.
Да, армии. Все организовано. Потом драпа не было, а был у нас драп. А что виноваты солдатики и офицеры младшим от этого драпа? Да нет, это вот оттуда приходят приказы, оттуда приходит командование. Вот так о войне тоже об этом надо говорить, а не только о подвигах.
Ура, и, ура.
Ура, ура. 43-й, 44-й, 45-й год. 41-й, 42-й и часть 43-го – это очень тяжелые, страшно тяжелые. Поэтому сейчас, в заключение хочу сказать, мы критикуем иногда и даже вот Путина, президента нашего, но у него просматривается одна линия – избежать огромных потерь. Конечно, по методам Великой Отечественной войны с огромнейшими потерями мы можем довольно быстро разгромить эту сволочь. Но явно просматривается желание у президента все-таки избежать огромных потерь, избежать полной мобилизации страны на военный лад, потому что потом придется перестраиваться очень долго. Это такой процесс тяжелый. Оправдано это или не оправдано, по моим представлениям, как православного человека, ну, оправдано, наверное. Если он видит еще какие-то дополнительные рычаги, чтобы решить эту специальную военную операцию без громадных потерь.
Сердце государя в руце Господнем.
В руце Господнем, да.
Это, тем более, он человек верующий, и мы должны что, собственно? Мы должны молиться о том, чтобы Господь ему дал разумение, да, дал помощников, послал, которые бы не втюхивали ему что угодно, и он не поддавался на удочку легких таких решений. А тут же со всех сторон дуют в уши. Льстецы. Я и в сердце сказать... льстец, как известно, всегда отыщет уголок.
Мы молиться должны, и он должен молиться, и его помощники должны молиться. Вот тоже задача. Все вместе. Тогда Бог пошлет решение.
А молитва – это не слова. Молитва – это поступки, согласно тем словам, которые в молитве говорятся. Спасибо большое, Олег Петрович. Сегодня генерал-лейтенант Леонид Петрович Решетников показал нам картину того, что происходит в такой братской беседе, что особенно свойственно нашей радиостанции, где мы просто рассказываем о том, что мы действительно думаем. А Леонид Петрович все-таки это человек, который... очень много знает, очень много умеет, и его рассказ сегодняшний для меня сделал многое более понятно, да и успокоился немножечко. Потому что вы так рассказываете, потому что и это пройдет, что называется.
С нами Бог.
И с нами
Бог. А кто против нас?
Вот на этой точке мы и закончим сегодняшнюю программу. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
В эфире «Всемирное русское православное вещание», радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.